Говорит Радио Свобода. У микрофона Яков Кротов. Назначение главы францисканцев России Николая Дубинина епископом, пусть и викарным, вспомогательным для архиепископа Паоло Пеццы, председателя конференции католических епископов России, это событие незаурядное. Иными словами, Дубинин стал первым русским епископом католической церкви. Отношения России с римским престолом всегда были далеки от идеальных, и часто в Ватикане жертвовали интересами католиков, живущих в России, ради поддержания хороших отношений с державой, которую получить в качестве врага никому не пожелаешь. Третий Рим постоянно завидовал первому, пусть Иосиф Сталин и язвил про нехватку у папы дивизий. Католичество воспринималось властью в СССР и в России прежде всего как вера поляков, да и организация с центром на Западе – не лучшая рекомендация для кремлевских спецслужб. Начало путинских лет ознаменовалось высылкой из России нескольких римо-католических священнослужителей. Нынешнее назначение епископа, конечно, было сделано не в одностороннем порядке. Так или иначе, оно согласовывалось с российскими властями, как и присвоение Николаю Дубинину титула епископа Аквы Безоценской, города в Тунисе, а не в России. Тем интереснее, каков этот епископ. Николай Дубинин, давший любезное согласие на интервью с «Радио Свобода», родился в Ростовской области, в Новошахтинске в 1973 году, получил высшее филологическое образование, принял постриг во францисканском ордене, учился в Люблине и в Падуе. Дорогой владыка, когда отец Игорь Ковалевский сообщал прессе о вашем назначении, он сообщил только одну деталь, что вы первый епископ из русских за новейшую историю России. Насколько это имеет значение? Почему он это подчеркнул? И важно ли это для вас самого?
Я не знаю, почему отец Игорь поставил вот настолько сильный акцент, хотя, конечно, это правда. В новейшей истории католической церкви в России я первый русский коренной россиянин. Да, у нас есть и были епископы-выходцы из бывшего Советского Союза, ну, из разных республик. Я родился в России, вырос, вот служу в церкви в России. Но, наверное, это важно с той точки зрения, что это вот такой знак того, что наша возрождающаяся церковь живет и дает такие свои плоды. Да, вот у нас есть свои священники, свои монашествующие, и теперь есть и свой местный, так сказать, епископ.
А местный – это ведь, ну, как всегда с католической церковью, ощущение, что ты попал на глобус целый, видишь всю планету сверху, потому что титул у вас – город, который когда-то был на севере Африки, в Тунисе, а теперь уже того города нет, а только археологические раскопки. Это так называемый титулярный титул, вот почетный. Почему вы не Химки, почему не Балашиха?
Ни Химки, ни Балашиха, потому что там нет епископской кафедры. И по нормам латинской церкви я не получаю кафедры, поскольку не возглавляю епархию. Меня поставляют епископом в помощь нашему архиерею, нашему архиепископу Павлу для помощи в пасторской заботе об архиепархии Матери Божией в Москве. В этом случае, когда епископ вспомогательный, у него нет своей кафедры, в нашей церкви есть правило давать ему титул, титулярную кафедру, действительно, епархии, которые не существуют, и городов, которые уже не существуют, но которые связаны с древней церковью, их названия, их имена сохраняются, и таким образом происходит вот это титулярное назначение. Чаще всего это как раз североафриканские епархии.
То есть это не потому, что русских приравнивают к африканцам?
Нет, конечно. Выбирает этот титул апостольский престол, то есть мы сами не выбираем. Такие титулярные епархии, надо сказать, что на самом деле есть на территории России, например, на моей родной земле. Это Наисская титулярная епархия, епархия Матреги, крымские древние были. Ну, туда сейчас не принято назначать.
Если вы назначены викарием, означает ли это, что количество русских именно римокатоликов перешло в какое-то новое качество, что их стало ощутимо больше? Вроде бы новых костелов не открывается.
Ну, вспомогательный епископ обычно назначается не по каким-то чисто количественным показателям. Выросло количество верующих, назначили. Уменьшилось, ликвидировали. Нет, все происходит немного иначе. То есть в общем оценивается пасторская ситуация. В нашем случае в счет идет также и территория. Наша архиепархия по территории одна из самых крупных в мире. Хотя, конечно, количественно католиков у нас и не так много там, в процентном отношении. Но вот здесь играет роль, во-первых, территория. Вот наша архиепархия, она фактически с самого начала существования функционирует как бы в таких трех регионах. Центральный, северо-западный и западный, то есть Калининградская область. У каждого из этих регионов своя специфика. Вот есть стояние, есть уже необходимость помогать, координировать это в том числе на месте. И такой большой размер, размах, конечно, одному епископу под силу, но он нуждается в помощи. Это помощь, это вот назначение вспомогательного епископа вызревало в течение многих лет. То есть это, конечно, не кардинальное изменение ситуации в один день или не какое-то скоропалительное решение.
Вы сейчас в Петербурге. И, насколько я понимаю, вы там последние уже годы. Означает ли это, что у вас и локус контроля будет в северной столице?
Да, я последние 2 года, даже чуть больше, постоянно в Петербурге, в течение более 10 лет был все время в контакте, в частности, вследствие преподавания в Петербургской католической высшей духовной семинарии. После моего назначения был разговор с архиепископом, какие конкретные вот формы и способы помощи владыках, чтобы я прежде всего помогал в заботе о церкви северо-западного и западного региона. И да, жить я буду в Петербурге.
Но Петербург – это ведь, как сказать, гнездо римокатоличества в России по многим обстоятельствам, прежде всего потому, что в 18-19 веках высшей аристократии во многом приезжали люди из Западной Европы, заключались династические браки с сохранением римокатолического вероисповедания часто одного из супругов. И в этом смысле Петербург, ну уж не говоря про церковь Святой Екатерины на Невском, действительно был центром римокатоличества, и когда 100 лет назад обрушились гонения на римокатолическую церковь большевистские, то и гонения пришлись именно там. На сегодняшний день, опять вот по количеству, как бы вы сказали, удалось действительно возродить католическую жизнь в Петербурге, и насколько?
Возрождать всегда намного сложнее, чем разрушать, к сожалению. Санкт-Петербург был и формально с 1772 года столицей католической церкви в России. Здесь была и коллегия, архиепископ, ныне несуществующей Могилевской архиепархии, которая простиралась вот на всю территорию Российской тогдашней империи. Естественно, то количественное и качественное положение католической церкви в Петербурге, которое было до революции, оно не достигнуто, не восстановлено. Ну, и это все-таки в нынешних ситуациях невозможно. Ну, надо принимать ситуацию такой, какая она есть. Тем не менее, конечно, в Петербурге ощущаются и эти корни, и история. Вот вы вспомнили, да, базилики Святой Екатерины на Невском проспекте. Она живет и дышит вполне. В Петербурге в настоящее время существует 7 католических храмов, то есть это самое большое скопление католических храмов на территории Российской Федерации. Здесь действует единственная в России католическая высшая духовная семинария. То есть мы чувствуем, что все-таки здесь есть определенная сила, и также по отношению к нашей церкви со стороны общества и властей мы видим, что мы заметны в обществе и, в принципе, пользуемся признанием.
А опять же национальный вопрос. Раньше быть католиком означало быть либо французом, в Москве действовал только костел при французском посольстве святого Людовика на Малой Лубянке, либо поляком, либо в меньшей степени немцем. Немецкую церковь в Москве до сих пор, насколько я знаю, не отдают. А сегодня в Петербурге это как, уже все обрусевшие, все ассимилированные, или это уже новые люди?
Вы знаете, состав, что не только в Петербурге, вообще у нас в католической церкви, конечно, очень разношерстный в хорошем смысле. Отражает, с одной стороны, ситуацию России как многонационального государства. С другой стороны, тоже все эти миграционные процессы. А с третьей стороны, также новые возможности, которые есть у любого человека, у любого жителя. Есть потомки, по крайней мере, частично, связанные корнями с поляками, с немцами. Здесь в Петербурге надо, конечно, вспомнить и литовцев, и латышей, особенно латгальцев. Здесь всегда много было этих выходцев. Это и иностранцы из дальнего зарубежья, которые приезжают, и из ближнего, которых сейчас у нас много. Это иностранные студенты со всех континентов. И это также местные жители, которые сознательно приходят к вере, ищут Христа и находят его в католической церкви.
Меня недавно ошарашили кришнаиты, с которыми я разговаривал, сообщив, что у них процент людей с высшим образованием практически 80%. В России традиционно так смотрели на католиков, что у них выше уровень образования, чем у православных. Православные – это бабушка в платочке, а католики – это, как покойный шер. Рейдер, то есть это умы великие. Насколько сейчас ситуация изменилась?
Определенная доля истины в этом, конечно, есть. То есть если люди выбирают уже в зрелом, особенно возрасте, серьезно путь веры, то многие находят такую культурную, интеллектуальную составляющую, которую потом выводят человека к глубокой вере, в том, что связано с наследием католической церкви. Да, это неудивительно, это тоже не только у нас, но, я думаю, слава Богу, у нас есть и очень благочестивые, простые бабушки в платочках, которые своей простой молитвой церковь помогают поддерживать и мир спасать. Так что как в национальном плане, точно так же и в плане культурного и образовательного уровня все очень, очень разнообразно выглядит. Поскольку Петербург, если конкретно о Петербурге говорить, культурная столица, как говорится, это тоже заметно, особенно, наверное, в храме Святой Екатерины.
Высшее образование – это не только обращение к культуре вообще. Высшее образование – это другое отношение к свободе личности, к индивидуальности, к творческому созиданию, к поиску. Вы сами закончили филологический факультет Ростовского университета, много лет возглавляли, как я понимаю, на вас держалось, вы его делали, издательство францисканцев в России. Существует конфликт между образованием, самостоятельностью мышления и в то же время церковью как институтом, который требует определенной дисциплины, определенной интеграции, целостности. А в России, мы где на полюсах, где с одной стороны огромный и богатый мир Запада католического, Германии, США, а с другой стороны нищий и почти необразованный мир католичества где-нибудь в Конго?
Сложный вопрос. Умом Россию не понять, как известно. Сложно. Но я думаю, где-то в середине, все-таки ближе к Европе. Мы, хотя нередко как-то отделяем себя или слышим о таком отделении об особом пути и все. Но, тем не менее, я считаю, что все-таки больше нам присуще европейски направленное мышление и со всеми вытекающими отсюда последствиями и также конфликтами. У нас в церкви, я думаю, намного меньше конфликт между ощущением свободы или какого-то личностного пространства и церковью институциональной, вследствие того, что то у нас большинство людей как раз приходит в церковь самостоятельно, а не по накатанному традиционно или даже, может быть, под давлением родителей, бабушек, дедушек, школы.
В эфире «Радио Свобода». Я беседую с католическим епископом Николаем Дубининым, назначенным викарным вспомогательным для архиепископа Павла Пеццы, первым русским епископом в России Римо-католической церкви. В современной католической церкви и вообще в современном христианстве, мне кажется, историки об этом пишут, ощутим поворот вправо. То есть эпоха 60-х годов, Второго Ватиканского собора, перехода на разговорный язык в богослужении, когда священники в свитерочках с гитаркой у костра рассказывали о Христе, эта эпоха, кажется, сейчас уже подернулась таким флером. Вот священники озабоченно обсуждают покрой богослужебных облачений, стараются держаться на высоте положения, что вот мы, вот миряне. То есть люди часто совершенно свободно приходят в церковь именно за ощущением стабильности, основательности в мире динамичном, чтобы было что-то такое надежное. В этом смысле не утрачено ли немножко от того духа свободы, который был вот посеян и Иоанном 23-м папой, и поддерживался Иоанном Павлом II? Какую линию для себя личной, может быть, и для церкви, вы бы считали самой важной?
Я очень надеюсь, и вот тоже в своем личном служении, пасторском опыте стараюсь сочетать, понимая, что это отнюдь не всегда возможно и совместимо, но для себя лично я когда-то открыл, что одно другому на самом деле не противоречит, да, и какая-то свобода, близость к человеку и в то же время вот ощущение свободы, вернее, стабильности, да, какой-то вот гармонии, защищенности, прикосновения к тайне божественной красоты. Это все элементы, которые во многом выражают нас, которые отражают, как мы живем, а не просто являются чем-то, в чем нуждаемся и что потребляем. Все эти процессы, они, конечно, как маятник, да, и вот тот процесс, который шел ко Второму Ватиканскому собору и затем вот после, да, вспоминая Иоанна 23-го, Павла VI, Иоанна Павла II, он шел как маятник, это нужно было открыться, но вместе с этим вот как маятник уносит куда-то в какой-то момент слишком далеко, некоторые проявления заходили слишком далеко, либо теряли свою актуальность, потому что действительно мы меняемся. Поколение 60-х среди молодежи сейчас не найдешь. Точно так же и потребности на те формы, которые были в те времена, совершенно другие. Но сочетать надо. В любом случае нельзя уходить от человека, от его самовыражения, от его каких-то чаяний, в том числе от его культурных привязанностей, да, или способов самовыражения. Мне кажется, что у Папы Франциска это хорошо получается. То есть он без гитары, но в то же время не законсервированно отвернутый куда-то вверх, да, без внимания к человеку.
Но складывается, ну не то что парадоксальная ситуация, но все-таки Папа Франциск иезуит, а вы францисканец. Как ни странно, я бы сказал, как раз папа из иезуитов, поправьте меня, если ошибаюсь, но огромная часть его выступлений посвящена проблеме нищеты, проблеме помощи бедным, проблеме того, что сильные должны носить проблемы слабых, ну, начиная с самых первых шагов его понтификата, когда вот он вышел к беднякам. Вот для вас сейчас социальное, экологическое, историческое, что важнее, на ваш взгляд, что наиболее актуально, ну, как для пастыря?
Конечно, в одно направление удариться было бы неправильно, потому что никогда оно не выходит в что-то одно на передний план. Папа Франциск себя не зря назвал Франциском, не зря выбрал. И даже мы иногда так подшучиваем, как раз вслушиваясь в его учение, что, наверное, когда-то немножко ошибся орденом. У него очень францисканская душа, и мне это не может не быть близко. Но фундаментом всегда остается вера и путь ко Христу, а формы этого бывают совершенно разные. мы общаемся с живыми людьми, то есть то, чего наверняка не нужно, это представлять какие-то мертвые, закоснелые структуры, в которые якобы человек должен вписаться, чтобы получить какую-то благодать от Бога. А все остальные, как жизнь человека, да, ну как разделить социальное от культурного измерения жизни человека, точно так же и служение церкви. Оно должно быть гармоничным, стремиться быть гармоничным и быть разнообразным в зависимости от конкретной ситуации.
К римо-католической церкви горячие вопросы в основном те же, что и в христианстве. Вообще, прежде всего, все, что касается семейной жизни, семейных отношений, продолжения рода и так далее. И здесь папа подвергается серьезной критике последние годы. И я бы вот посмел бы спросить ваше мнение, потому что папа как-то выступал и говорил, что не все должно решаться в Ватикане, что многое должны решать епископы на местах, потому что они ближе к людям в конкретном районе. И в качестве примера фигурировал вопрос, который для многих моих друзей, как ни странно, в том числе для католиков, очень актуален. Человек развелся. Человек, может быть, состоит уже во втором гражданском браке. И вот причащать такого человека или нет, это ведь не очень большой вопрос для человечества, но это очень большой вопрос для конкретного римокатолика.
Тоже непростой вопрос, потому что у церкви нет на сегодняшний день вот однозначного ответа и мнения, и решения этого сложного вопроса. Папу определенной силы или движения, да, в церкви критикуют за излишний либерализм, а другие говорят, что все равно он еще слишком боится и консервативный, вот в том числе в решении вопросов со второбрачными, на вот его документ «Аморис Летиция» о супружеской жизни. Целый ряд вопросов вызвал, на них ответа нет. Да, я не решаю, чтобы не быть самозванцем, выбирать какую-то линию, потому что все-таки мы все церковнослужители призваны к тому, чтобы передавать учение церкви, а не продвигать собственные мнения и личные взгляды. Не знаю, однозначно мне вот определить какую-то линию, что всем надо запретить или всем надо разрешить, я не решусь как-то выбрать, потому что все слишком индивидуально.
Я вас, владыка, огорчу. Проблема не в том, что у людей много страданий, хотя это, конечно, тоже проблема, а в том, что у них еще и счастье случается. И вот страдания иногда помочь легче, чем принять чужое счастье, которое вдруг не влезает в какие-то рамки. Но, если можно, тогда в заключение. Вы же ведь, вы монах. Вы, кстати, остаетесь при этом францисканцем? Продолжаете быть, кустодиан, я не знаю, как это перевести на русский, продолжаете отвечать за развитие францисканской жизни в России?
Нет, я был генеральным кустодом, то есть старшим настоятелем ордена в России в течение 13 лет. Сейчас я настоятель монастыря Святого Антония в Санкт-Петербурге. В нашей церкви такие правила, что с назначением епископа все предыдущие должности, обязанности прекращают свое действие. Это касается также и самого членства в ордене. То есть у меня остается духовная связь с орденом, я могу носить облачение нашего ордена и все, но всякие формальные вопросы, то есть все мои права и все мои обязанности в нашем ордене прекратились.
А вопрос мой такой, быть монахом, это скорее страдание или счастье?
Это счастье, но связанное со страданием периодически. На ваш вопрос все-таки, там, вот, наверное, на ваш комментарий к вопросу, да, на самом деле, вот я думаю, последнее дело, которое преследует церковь, это мешать кому-то действительно жить счастливо.
Но, к сожалению, такой взгляд есть. Вот сейчас, вот последние месяцы, когда все в жутком треморе, потому что это, в сущности, как побывать в карцере, совершенно незаслуженно, в четырех стенах. Это страшный шок, все мы испытали, и вы, наверное, тоже ведь?
Конечно.
Но вам, наверное, мне кажется, легче, потому что все-таки сейчас францисканцы не ходят так вот взад-вперед по дорогам, как в 13 веке. Вот у вас есть опыт молитвенного уединения, сосредоточения. Вот что бы вы могли посоветовать людям, впереди, кажется, вторая волна, то есть это достаточно надолго. Вот как вы решали и решаете для себя вот эту проблему депривации, нехватки впечатлений, нехватки общения, нехватки человеческого тепла и так далее.
Наверное, нам действительно, как монашествующим, было немного легче перенести вот это состояние, потому что наш орден по своей природе, он созерцательно-миссионерский. То есть в нашей жизни есть всегда место и уединению, созерцанию, тишине, и в то же время вот выхода к людям, служения в обычных, нормальных условиях. Это равновесие часто нарушается именно в сторону служения, да, потому что мы не ограничивались какими-то рамками общения с людьми, и все. В это настолько вживаешься, что, конечно, потом этого не хватает. То есть легче было, потому что наш ритм жизни стал больше похож именно на монастырский. Хотя, да, есть свои плюсы, минусы и сложности. Нам, конечно, было тоже сложно. И вот общение с людьми, совместной молитвы живой, народом, к которому привыкли, очень не хватало. Но как мы нехватку пытались восстанавливать? Записались волонтеры в движение, которое мы вместе, которое общероссийское. У нас своих сил было мало, и тогда вот мы по телевизору услышали такое приглашение и пошли тоже волонтеры, особенно тут у нас один брат очень активно включился. Так что это давало нам тоже хотя бы вот минимальную возможность общения и элементарной помощи людям, не только нашим прихожанам, но им тоже, конечно, но вообще жителям Петербурга. А так, ну, обзванивали, научились через интернет вещать. Это все, конечно, дает абсолютно неполное ощущение. И во многом, я думаю, помогает как раз увидеть заново ценность того, что мы зачастую недооценивали, вот этого живого общения, встречи и так далее. Да?
Что бы вы хотели сказать нашим слушателям на прощение?
Я, прежде всего, вас хочу поблагодарить тоже за это интервью, за очень нестандартные интересные вопросы. Вот, а всем слушателям радио желаю по-францискански мира и добра. Это очень такие всеобъемлющие слова. У каждого они наполняются чем-то иным, но всегда они связаны с тем, в чем мы нуждаемся, чтобы быть, несмотря на внешние обстоятельства, все-таки быть и чувствовать себя счастливыми, любимыми и согретыми Божьей добротой.
В эфире «Радио Свобода» я беседовал с католическим епископом Николаем Дубининым, назначенным викарным епископом для архиепископа Павла Пеца, председателя Конференции католических епископов России. Епископ Николай Дубинин был одним из создателей католического интернета в России, сайт «Рус-католик.РФ» кириллицей. Как руководитель францисканского издательства он был постоянным участником книжных ярмарок в Москве. Другие католические священнослужители, как, впрочем, и миряне, обычно в России держатся в тени. У католической церкви в России 4 епископа, Дубинин – 5-й, и еще раз подчеркну, 1-й российского происхождения. Более 300 священников. Официальная статистика Ватикана насчитывает в России почти 1 000 000 католиков. Здесь около 400 приходов, из них четверть не имеет пока храмов. С вами прощается Яков Кротов, продюсер программы Наталья Аркадьева. Всего вам доброго.